Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов. Сегодня 14 февраля 2025 года. И я продолжаю ответы на ваши вопросы, заданные в чате нашего телеграм-канала «Вопросы к передачам». Еще один вопрос от Алексея. Второй вопрос. Теперь, увидев полную расшифровку переговоров пилотов как диспетчером, так и в кабине между собой, как вы прокомментируете катастрофу в Актау? Какие выводы можете сделать? Ну, что вам хочу сказать. Конечно, я не профессиональный эксперт по авиакатастрофам, но в то время, пока у нас еще западные медиа в России были свободны, я, надо сказать, любил смотреть вот эту серию, которая частично выходила, но достаточно часто на русском языке. Это в канале Discovery, вот расследование авиакатастроф. И достаточно неплохие там были сюжеты, кстати, посвященные к известным катастрофам с советскими самолетами, ну и с американскими, естественно, в основном тоже. Поэтому определенное представление, скажем так, о методе расследования авиакатастроф, тем более, что они, как бы, когда просмотришь много сюжетов, ты начинаешь понимать, какой шаблон, и они все-таки остались. Ну, что из этой расшифровки видно? Основные выводы, конечно, уже как бы сделаны в прессе. Могу сказать только в качестве общего впечатления, что видно, что в кабине пилотов царил бардак. Это раз. Потому что вот это вот известие о том, что им придется заходить на посадку, еще до какого-либо воздействия вообще внешнего на самолет. Заходить на посадку не по сигналам GPS, а по другим возможным ориентирам. Там, я не буду сейчас воспроизводить специальную лексику, но факт то, что другие возможности для посадки есть. И более того, об этих возможностях, о том, что возможны перебои с GPS, видимо, вследствие этих атак, уже рассылалась Росавиация, как выяснилось, всем иностранным компаниям еще за месяц до этого рейса. Поэтому сказать, что они вот так вот совершенно не внезапно вдруг попали в ситуацию, от которой совершенно не ожидали, нет, эта ситуация была через авиационное предупреждение как бы сделана. Второе, что при том бардаке, который вот в кабине царил, потому что вот это вот отсутствие сигнала GPS у них вызвало просто полную панику. Да? Они не знали, что делать, а второй пилот признался, что он вообще никогда не заходил на посадку вот по другим иным способам, да, кроме как вот по сигналам GPS. И поэтому их отсутствие выяснилось, что, в общем, экипаж практически профессионально не подготовлен для этого, потому что сажают самолет вдвоем. И там невозможно как бы следить за землей, следить за горизонтом, там вообще вот то, что делает заходящий непосредственно на посадку, в данном случае командир судна. Потому что герои могут меняться ролями, да. Командир может предложить там заходить на посадку, например, второму пилоту, это тоже возможно. Но в данном случае сажал самолет он. А другой должен следить как раз за приборами. Потому что невозможно всю дальше информацию переварить в одиночку, да. Тем более ночью, тем более большая машина. Разные условия посадки, там, заходы. В общем, короче говоря, это работа вдвоем. И тут выясняется, что один из членов команды фактически чуть ли не в роли пассажира находится, да, потому что об этом как бы прямо свидетельствуют реплики командира экипажа. Это свидетельствует, конечно, в первую очередь о профессиональной неподготовленности. Не потому, что у пилотов мало часов налета, а потому что они, во-первых, как команда, оказались, мягко говоря, слабосыгранными, потому что вот то, что у второго пилота отсутствуют такие навыки, выяснилось только уже непосредственно перед самой посадкой. Хотя, по идее, с учетом еще тем более летного предупреждения, полученного за месяц, как минимум, от Росавиации, если даже пилотам чего-то не хватало, то, во-первых, на этот, в смысле опыта посадки вот по другим ориентирам, помимо GPS, значит, они должны были либо подбирать экипаж таким образом, чтобы у него было пилоты, которые способны справиться с ситуацией в таком случае, либо организовать какой-то тренинг для вот этого пилота, который летает по этому маршруту, да, для того, чтобы он и овладел другими способами посадки, а не только сигналами GPS. Вот, видимо, всего этого в азербайджанских авиалиниях не было. Разумеется, пассажиры об этом не знали, разумеется, никто об этом не трубит во все трубы, но то, что это вот сейчас вот выяснилось, причем в таких трагических обстоятельствах, да, это, ну, совершенно очевидно. То есть это недоработка уже, ну, недоработка, мягко говоря, да, это всей системы вот этой вот азербайджанских авиалиний, как таковых, да, то, что вот пилоты такой рейс на условиях, где могли быть пропасть сигналы GPS, выпущенный практически пилот, один из пилотов, который не умеет ориентироваться, то есть слышал о том, как это ориентироваться, но не зная, как это делать на практике, это, конечно, вопиющая безответственность. Причем безответственность именно со стороны компании, вообще всех, кто организует этот рейс. Потому что если кто-то чего-то не знает, то надо его заменить тем, кто знает, или обучить. Вот ни того, ни другого сделано не было, и, видимо, этому пренебрегли. Очевидно, также так следует, да, что, видимо, все это вместе, вот это вот все руководство компании полагалось, ну, и пилоты тоже, полагалось на то, что да, ну вот у нас тут такой западный самолет уже облетанный, вот вроде с ним проблем нет, все, он такой хороший, удобный, бразильский, вот, сажается по сигналам GPS типа практически сам, ну, стандартными средствами, да, или во всяком случае тем, к которым они привыкли. Ну, раз это, что особенно чесаться? И таким образом мы исполняли рейсы ровно до тех пор, пока не возникла чрезвычайная ситуация. Вот в чрезвычайной ситуации все и полезло наружу. Непонятно, почему в результате паники вот этой на борту пилоты так часто меняли решение. Очевидно, что им разрешали сесть всюду, куда они хотят. Хотите лететь в Минводы, летите в Минводы. Хотите лететь там в Махачкалу, летите в Махачкалу. Хотите обратно в Баку, обратно в Баку. А как Октау, не спрашиваю вас, почему вы хотите, что это вам вдруг. Это в голову дело, хотите в Октау, ладно, прилетаю, да, прокладываю вам маршрут на Октау. То есть, в общем, короче, все это делалось, и делалось исключительно по инициативе экипажа. Никто в этот процесс не вмешивался. Ну, как я и говорил в своих первых комментариях, что решение на борту принимает командир. Вот он принимает конечное решение, куда лететь. Ему никто там с земли не советует, нет, ты туда не ходи, а туда вот ходи. Ему дают информацию, а дальше решение принимает он сам. Ну, естественно, да, из всего этого следует, что никаких планов ковер, даже если эти предупреждения передавались на частотах резервных, об этом напрямую информации в переговорах нет. Но естественно, что экипаж... никаких планов ковера, ему просто было не до того, чтобы слушать еще какие-то резервные или экстренные частоты. То есть, в общем, он был в силу своей вот недостаточной компетентности так поглощен процессом захода на посадку и самим фактом, что два раза он промахнулся мимо полосы фактически, что в итоге он ничего и, так сказать, ни о каких коврах там и всем прочем даже не озадачился как бы тревожной ситуации, из чего бы это вдруг сигналов GPS не стало. Значит, наверное, и глушат, и тут чего-то неспокойно. Потому что, ну, по логике вещей, спутники, GPS, так сказать, принимающие, они висят на орбите, они как бы не зависят от ситуации на Земле. Значит, если вы приближаетесь к Земле, и у вас нет для сигнала GPS, значит, их заглушили. А раз их заглушили, то для этого есть какой-то мотив. И вообще-то, вот так же, по логике вещей отсюда выражается, если вы уже такие вот профессионально некомпетентные, да, не можете, как бы, это сесть в этой ситуации. С этой точки зрения, кстати, вот, логично становится, почему они не захотели сесть ни в Махачкале, ни в Минводах. Потому что это рядом города, а вдруг и там тоже нет сигнала GPS. Так они не могут сесть в Грозном именно потому, что они не владеют этой ситуацией. Значит, они полетели бы куда? Туда, куда, где сигналы GPS есть. Вот, грубо говоря, это был выбор экипажа. Он не следует из переговоров, но по логике, то есть в переговорах самого такого текста нет, но из самой логики ситуации это следует. Значит, они полетели туда, где были сигналы GPS, а это было либо Баку, либо Катау. Но, видимо, в Баку они как-то не очень рвались, хотя у них такой вариант был, они его даже один раз озвучили, потому что, ну, видимо, боялись, что им как бы догорит, да, за это, по шапке. Поэтому, возможно, «Октау» был выбран именно из этих соображений. Хотя он был не ближе, чем «Баку». Это тоже надо отметить. То есть они вполне, с точки зрения километража, могли бы добраться и до «Баку». Но, вот, тем не менее. Так что вот в совокупности это можно прийти к вот такого рода выводам. Ну, я уж не говорю о уже озвученных комментариях и вещах, о том, что вся эта история с птицами, якобы попавшими в самолет, или там баллонами взорвавшимися кислородными, это не чья-то выдумка, а это непосредственно вот та информация, которую передавал экипаж, он так оценивал ситуацию. То есть то, что его кто-то там подбил какими-то там ракетами, которые где-то там взорвались, чего-то еще, экипаж был, что называется, в этом ни ухом, ни рылом. То есть он совершенно не подозревал этой ситуации, вот так честно. И просто поэтому считал, что у него какой-то отказ, связанный с двигателем, там, с каким-то баллоном, который взорвался, там еще чего-то. Ну, в общем, короче говоря, вот он был в полном неведении. Он не считал себя подбитым. А ситуацию с пропажей сигнала GPS его как-то не встревожил. Вот. Это то, что следует непосредственно из разборов. Но и дальше то, что уже следует из разбора разборов, это то, что, конечно, это вот расшифровка сигналов, вот это бортовых самописцев и кабины, самой переговоров в кабине, она, конечно, капитально сажает в лужу президента Алиева. Я, когда впервые вот комментировал это еще сразу после катастрофы, эту ситуацию, я говорил о том, что вот Алиев зря вылез с этими заявлениями там, о том, что вот Россия виновата, должна признать ошибку. Тогда я объяснил, почему. Ну, да, потому что ему хотелось, ну, как бы сыграть на этой ситуации, видимо, он там лучше знает свою внутреннюю кухню, да, чтобы показать себя таким защитником азербайджанских интересов, яростно их отстаивающим и так далее, такой выигрышной политической позиции. Я еще раз не знаю, насколько ему реально это необходимо. У него там есть какая-то оппозиция, но она не настолько сильна, чтобы, так сказать, это все задачу противостояния ей выводить на такой уровень. А игра была очень опасной, потому что действительно расследования еще не было. И каким результатом оно может прийти или дать, может быть, ему это казалось слишком очевидным. Ну, во всяком случае, вот необъяснимо это дело. Не стоило бы так делать, короче говоря. Другое дело, что сам Алиев, естественно, тоже не семи пядей во лбу в том, что касается авиакатастроф. То есть он наверняка пользовался какой-то подачей информации, которую сформировала ему администрация президента и ответственные мне лица, за то, чтобы подать ее именно таким образом, ну и, видимо, соответственно, препарировав техническую составляющую этого вопроса так, чтобы Алиев, как говорится, в нее убедился и, понял, что это дело выигрышное. Вот здесь вот Алиеву стоило бы действительно провести собственное расследование. Я не думаю, что оно будет когда-нибудь публичным, но тем не менее. Вот кто конкретно в его администрации посадил его в руку? И зачем это сделал? Тем более, начиная портить отношения с Россией, с которой, в общем-то, они складывались до этой истории достаточно неплохо. Я это говорю к тому, что вряд ли этот кто-то или кто-то, они действовали просто так на голубом глазу, в силу собственной дурости. Такое тоже не исключается. Но возможен, вероятно, и другой вариант, при котором это вот действие как раз той самой пятой колонны, которая при помощи USAID и им подобных организаций тем или иным путем направлялись в нужном направлении вот этому западному дипстейту. А направление это, в общем, поссорить Азербайджан с Россией является, в общем, одним из приоритетных. Потому что пятая колонна действует не только в России, или там в Венгрии, или в Словакии. Она действует в том числе и в Азербайджане, вообще в любых странах, до которых дотягиваются вот эти организации типа USAID. Вот с этим, это более серьезный вопрос, он в компетенции Алиева, да, для того, чтобы с ним разобраться. Ну а так получается, что, в общем, своими громкими заявлениями, вот в результате этой расшифровки, он сел в лужу, это раз. Второе, расследование еще не закончено, потому что предстоит оценить еще все-таки корректность действий экипажа. С точки зрения того, что они говорили, какую информацию получали, это поздно. Но дальше идет расшифровка, собственно, черных ящиков, которые должны записывать, они, в общем, попали в очень хорошее состояние, да? Они записывают все состояния полета, все параметры полета. Тем более Embraer самолет вот этой версии современной, там наверняка последняя версия этого ящика, второго, который как раз записывает параметры полета. И на основании его можно четко сделать, что вывод, когда и что именно отказало в этом самолете, насколько серьезной была ситуация, потому что надо понять, что все-таки после вот этого вот попадания в самолет, значит, неких таких внешнего воздействия, да, я сейчас аккуратно специально беру этот термин, он пролетел все-таки еще где-то километров 300, ну так, кругом бегом. Пока он там где-то разворачивался, пока решал, каким маршрутом лететь, пока пересек Каспийское море, которое в самой своей узкой части, это 200 километров. Ну, километров 300 он пролетел, это точно. Это не маленький срок, это не то, чтобы самолет падал. Он не падал, он держался в воздухе. У него были проблемы при заходе на посадку и при приземлении, которые, вот с учетом всего того, что ясно сейчас из переговоров, вполне возможно вызваны техническим состоянием самолета. А вполне возможно и компетенция экипажа, которая вот таким вот образом проявилась уже при заходе на посадку в грот. То есть тут вот что-то половина на половину. И этот вот более подробное как раз исследование, оно и должно дать на это ответ. Из вот всей этой ситуации, так как она сейчас описывается с расшифровкой, остается все равно неясным и непонятным момент, которым упомянуто в этом комментарии, а именно, что вот эти вот элементы поражающие, которые как бы были найдены внутри самолета, вот сейчас азербайджанская сторона их изучает, а российской стороне для ознакомления они не передаются. Это было упомянуто вот во всех этих комментариях к расшифровке данных переговоров. Непонятно, как эти элементы оказались в исключительном виде азербайджанской стороны. Ведь вроде бы расследует их совместная комиссия, в нее входят представители не только Азербайджана и России, еще и Казахстана, еще и Бразилии. Вот как из этой совместной комиссии улики, собственно, да, вот эти поражающие элементы, могли оказаться изъятыми, и дальше Азербайджан как бы контролирует там доступ к ним, и кому хочешь их выдает, кому нет, вот это непонятно. Это никак в описании это не следует из этого, но просто ставит вопрос, а как такое вообще возможно? По идее, это все должно быть в распоряжении вот международной комиссии экспертов, это их дело, тем более, что когда сами они, вот эти поражающие элементы, так называемые, находились на территории Азербайджана, Казахстана. Я допускаю, что если речь идет вот о таких эксклюзивных вещах, то вполне возможно, что это как раз те элементы, которые были извлечены из тел жертв катастрофы, которые, естественно, были отправлены дальше в Азербайджан, поскольку там большинство было азербайджанцев. И вот эти извлеченные элементы, они действительно находятся тогда в ведении Азербайджана. Но вот эти вот осколки, они же попадали не только в тела, они наверняка должны были застрять где-то в оборудовании, там еще что-то. Не говоря уже о том, что большая часть пассажиров погибла не от осколков, а погибло по факту вот жесткого приземления самолета. Более того, из разговоров вот тех самых, которые мы публикуем, следует, что в общем-то на момент, когда произошла вот эта атака, ну, там власти видны, там несколько пробоин. Нельзя сказать, что их слишком много, это тоже надо иметь в виду. Никто из пассажиров не пострадал. Во всяком случае, экипаж об этом ничего не говорит. Хотя у него был контакт с бортпроводниками, там бортпроводники присутствовали, да, при этом. Поэтому тела-то, безусловно, были, но это тела тех, кто погиб именно при вот такой посадке, когда самолет разломился. Причем, как свидетельствует как бы практика, да, такого рода элементы, вернее, скажем так, погибает вот те, кто сидит в первой половине самолета, потому что там вот видно при посадке, там крен, взрыв, в общем, короче, взрыв это крылья, потому что там находятся топливные баки, вот все, что вокруг них, как говорится, все как говорится, находятся в состоянии пожара и страдают. А хвост отломился, и поэтому те, кто оказались в хвосте, вот уже невольно, как бы по этой причине благополучно вышли из этого предприятия. И, между прочим, именно хвост как раз и пострадал в результате вот этих вот осколков, да, которые в него попадали, во всяком случае демонстрирующиеся дырки, там были именно в хвостовой части. Поэтому я не очень верю в эту версию с телами. А то, что касается возможных осколков, которые где-то пробили там хвостики и застряли где-то внутри самолета, то их можно найти. А по ним, в свою очередь, определить, а какие, собственно, от какого, собственно, взрывающегося предмета они были получены. Потому что если это система ПВО, то там каждый тип ракет ПВО, они обладают своими особенными поражающими элементами. Будь то панцирь, будь то вот этот вот... панцирь. Ну, приводили во всяком случае тему панциря. Да? Ну, бука там не было, потому что если бы бук по нему попал по самолету, то самолет бы там на месте бы там и остался. Значит, речь шла о подозрении на то, что в него попали поражающие элементы от панциря. Значит, тогда должны были быть найдены эти поражающие элементы. Потому что может быть и другой вариант. Это то, что все-таки туда долетел таки и рядом с ним взорвался тот самый украинский дрон, который атаковали аэропорт, тогда там поражающие элементы будут совсем другие. Ну, в общем, здесь вот в этом вопросе находится некая неясность. А в целом, конечно, ну, все это должно дать оценку пониманию действий пилотов. И как в известной ситуации с стаканом, который можно рассматривать или как половину пустой, или как наполовину полный, они или действительно герои за то, что они спасли половину пассажиров, или что вот после расшифровки их разговоров представляется более вероятно, на самом деле разгильдяи, которые, в общем, подвергли пассажиров вот такой вот опасности, и в результате половину из них погубили. Ну вот, сами они тоже погибли, но вот это все должно эту ситуацию прояснить. А для Алиева сложность в том, что, во-первых, он попал в просак, ну, в силу лужу, скажем так, со всеми своими заявлениями. Поэтому неудивительно, что после расшифровки вот всех этих переговоров, которые уже стали известны, азербайджанская сторона как воды в рот набрала. То есть больше никаких особых комментариев на этот счет нет. Типа мы уже все сказали, а остальное мы ничего не слышали. Вот. И, конечно, награждение вот этого вот экипажа, особенно погибших пилотов, в общем-то, может оказаться, ну, не совсем удобным. Тем более, что им присвоили звание аж сразу там героев Азербайджана. Ну, если окажется, что эти герои на самом деле ответственность свой героизм проявили только в том, что погубили половину пассажиров, конечно, это будет смотреться вдвойне неловко. И снова для Алиева. Потому что именно он как бы и инициировал этот человек. Можно было не награждать, можно было подождать последнего. Но он решил, как говорится, зайти с туза и проиграл. Поэтому вот такая вот на сегодняшний день ситуация. Она еще не окончательная, потому что вот те вещи, которые я вам говорю, это еще должны быть расследованы. Но, тем не менее, вот пока, в общем, общее впечатление, это ситуация, погибших не вернешь, а с точки зрения живых, это то, что Алиев сел в большую лужу.